И я вас категорически приветствую. Дмитрий.
Дмитрий Юрьевич.
Категорически.
Симметрично.
Какими судьбами?
Провел разбор фильма, сериала Breaking Bad. Вот, а именно эпизода про Питера Шулера. Угу. Одного из там боссов главы
Мадригала. Да?
Электромотив, да.
Это который покончил с собой в сортире с помощью дефибриллятора, да?
Все верно, все верно.
Тут надо не с той стороны зашли. Расскажи, кто ты такой.
Рассказываю. Я доктор-реаниматолог высшей квалификационной категории. Кстати, так. Работаю я на городской станции скорой помощи Санкт-Петербурга, на медицинском вертолете в Санкт-Петербурге и еще с недавнего времени преподаватель курсов повышения квалификации для медицинских работников с средним образованием, то есть для фельдшеров. Лекции читаю.
То есть, я так подозреваю, что в дефибрилляторах разбираешься. Немножко разбираешься, да?
Я с ними работаю. Да. Я с ними работаю, приходится немножко разбираться. И при просмотре сериала, и при обсуждении, при разборе этого сериала, меня немножечко, как профессионал в этой области, вот, немножечко глаз так задергался, что происходит что-то не то, происходит что-то не так. Во-первых, в самом сериале показан автоматический дефибриллятор.
Угу.
Вот да. Такой вот. Вот. Мы попозже к нему вернемся. Показан автоматический дефибриллятор, которым невозможно себя убить. Что бы ты ни делал, он этого не даст. Очень умные машинки. Вот.
А это сразу вызвало сомнение. Если на каждом углу они висят, то граждане, например, да? С целью, чтобы бить друг друга, растащили бы уже давным-давно.
Да,
наверное,
да.
Невозможно.
При разборе вы с Климом Александровичем как-то... Что у них там? На каждом углу в свободном доступе? Да. Не на каждом
страна.
Углу, но в свободном доступе. Начинается все совсем издалека. Со школьных уроков ОБЖ.
Uh-huh.
Вот, на которых всем рассказывали, как накладывать повязки, какие ватно-марлевые повязки, в чем смачивать, когда там летит хлор или летит аммиак или еще что-нибудь. Но никому не показывали и не рассказывали, или очень вскользь рассказывали про проведение сердечно-легочной реанимации. Вот. И я думаю, что мало у кого остались там хоть какие-то записи с уроков по ОБЖ. Вряд ли кто-то ввел конспекты, оставлял их, хранит и раз в год перечитывает. Например, у нас на военной кафедре, у нас прекрасный был начальник военной кафедры в институте, который говорил, что вы все должны писать конспекты. Обязательно. Конспект должен быть с оглавлением, пронумерованный, выделены все заглавия. Вот. По пунктам все пункты должны быть, чтобы вы могли его прочитать, чтобы я мог его прочитать. Потому что, говорит, вы выпуститесь из института, и через 2 дня вы забудете все, чему мы вас здесь учили, вот, про все эти боевые отравляющие вещества, излучение, облучение, кем как управлять и так далее. Но в случае боевых действий вас призовут, и надо будет что-то делать. А у вас конспект есть. Открыли,
как говорится,
а там все написано.
Придут бандиты, и что ты им скажешь? 5:30.
Да.
Полезно, конечно.
Да.
Но тут я бы это в связи с всеобщей компьютеризацией и прочее, никому не приходит в голову печатать примитивные методички, где все просто и понятно. Конспект это прекрасный, для головы хорошо.
Приходит, приходит.
Меня лет 20 назад в школе милиции всего этому учили, я ничего не помню. А была бы методичка, я бы освежал.
Как это ни странно, приходит, и этой проблемой занимаются не кто-то там, мы вот в России так, бездуховный Запад вот так, а Америка вообще там по третьему пути. Вот. Есть Европейский совет по реанимации. Вот, куда Россия тоже входит, как один из членов этого совета. Есть у американцев немножко, да, у них свой путь. У них Американская кардиологическая ассоциация выпускает эти всякие методички, стандарты и так далее. Раз в несколько лет это все пересматривается. Есть некий согласительный комитет, вот, который все вот эти вот стандарты между собой более-менее уравнивает. То есть, у нас с Америкой стандарты отличаются вот совсем на чуть-чуть, в каких-то совсем второстепенных аспектах. Последние рекомендации выпущены вот Европейским советом в 2021 году. В этом по весне они выпустили. Правда, к сожалению, их еще на русский не перевели. Но в ближайшее время переведут, Национальный совет по реанимации это все переведет, выпустит обновленные рекомендации и так далее. Вот. И помимо всего того, что там написано очень много умных слов, вот, помимо того, что там огроменный список использованных исследований, использованной литературы и так далее, там есть простые схемы, делай А, делай Б, делай С и так далее. Вот просто по пунктам расписано для человека, который вообще не понимает, что делать. И этим можно пользоваться. Это можно скачать бесплатно и радостно использовать. Вот. В том числе и на уроках ОБЖ. Вообще актуальность проблемы достаточно такая. Ну, если так посмотреть, то понятно, что у всех там есть знакомые или там пожилые родственники, которые рано или поздно умерли. Все люди смертны, к сожалению. Вот. Кто-то в ходе естественных болезней, кто-то в ходе разнообразных несчастных случаев. Все случается. В России примерно у нас от внезапной остановки кровообращения, это вот внезапно, вот то, что говорит, сердце остановилось. Угу. Вот. Умирает порядка 250-300 тысяч человек в год. Но это, в принципе,
тысяч.
Тысяч.
Да. 250 тысяч в год.
Да, да, да. Ну, у нас население большое, 250 тысяч, если в процентном содержании посмотреть, не так много. Вот. А если так посмотреть, то как-то очень много. Вот. В Европейском Союзе плюс США порядка 700 тысяч в год. Вот. Ну, тоже население огромное, и больше получается, у них совокупно больше, чем в России, поэтому да, 700 тысяч. И что, на что обращают, возвращаясь к вот этим вот рекомендациям Европейского совета по реанимации, в 2021 году, вот в последних рекомендациях, они прям активно обращают внимание на то, что нужно обучать непрофессионалов. Нужно обучать вообще всех, включая детей. Вот. Потому что первым зачастую вот с таким вот, с такой ситуацией сталкиваются окружающие. То есть, это ну, либо родственники, либо, если мы представим, торговый центр, где хопа, и что-то случилось. Или... Вот, а вокруг огромное количество людей.
Да.
А когда скорая приедет?
Или бабушка-дедушка дома, а тут только внучок. Да,
да, то есть, тоже случается. Вот. Обучение школьников... Предлагают, ну, то есть, есть несколько программ. Есть программа, которая называется «Дети спасают жизни». То есть, это начали, опять же, в Европах и так далее. У нас это тоже сейчас происходит активно. Пытаются обучать школьников. С 12 лет достаточно примерно 2 часа в год посчитали, чтобы ребенок это запомнил. По отзывам, очень детям нравится не сама по себе тема остановки кровообращения и смерти, вот, а... Тут манекен дали потрогать, показали, как играть. Запоминают хорошо. Почему-то вот до 12 лет не очень хорошо, а с 12 лет уже прям лучше запоминают. Вот. И вот случился, в школе есть помимо школьников, которые вряд ли внезапно умрут от остановки кровообращения, есть учителя, часть из которых достаточно пожилые. Вот. У школьников есть родители, а еще бабушки и дедушки. Школьники точно так же ходят в торговые центры. Они тоже могут в этом во всем участвовать. В какой-то из работ, из статей, там, 1960 примерно год, как раз по сердечно-легочной реанимации, было написано, что для того, чтобы проводить сердечно-легочную реанимацию, нам не нужны там сверхобученные профессионалы, достаточно двух рук.
Uh-huh.
Все. Вот. На что еще делается упор в последних рекомендациях? На разнообразные программы. То есть... Телефоны есть у каждого в кармане лежит компьютер, который там лет 20 назад даже представить себе сложно было. Сейчас у каждого есть отличная вычислительная машина, в которой можно установить соответствующие программы, которые будут тебе подсказывать и будут тобой руководить. Вот. Мы с коллегой одну такую программу сделали, но она больше рассчитана на профессионалов. Вот, то есть, это для сотрудников скорой помощи, для сотрудников больниц. Вот, тоже программа моим голосом разговаривает. Но там про введение адреналина, разнообразные там таймеры и так далее. В конце сформирует отчет. Вот, так далее. Называется Pro SMP SLR. Вот. Канал называется на Ютубе мой Pro SMP, а программа, которая для сердечно-легочной реанимации, называется SLR. Ну, и, собственно, на Android можно себе скачать, а на Apple нельзя, потому что ее нету. Есть разнообразные программы, например, добровольный вот спасательный отряд «Экстремум». Это один из их проектов. Они сделали программу «Спасатель рядом». То есть, понятно, что граждане, ну, не так, чтобы очень активно будут включаться в оказание помощи кому-то постороннему. Понятно, что когда родственник, да, там, ну, сделаешь все, наверное, возможное. Вот. А посторонний в торговом центре, ну, как-то проще мимо пройти и так далее. Нет. Но, опять же, в торговом центре может быть обученный спасатель, обученный сотрудник скорой помощи или сотрудник больницы, который просто в свой выходной пошел купить какие-нибудь вещи Луи Виттона, само собой, последний iPhone.
Да. Но с прибором обращаться умеет.
Он умеет обращаться не только с прибором, он умеет обращаться, в принципе, с человеком, который полутруп. Вот, то есть, почти труп, но еще не очень. И вот у них есть тоже есть приложение для очевидца и приложение для спасателя. То есть, очевидец вот увидел, и он тоже в телефоне говорит, да, тут случилось у меня страшное. Вот. А ближайшим спасателям приходит оповещение, что а вот случилось страшное. И спасатель может, а может и нет, сломя голову, бежит туда и спасает, помогает. Упор делается на как раз использование автоматического дефибриллятора. Вот. И что... достаточно важно для нас. Да, в принципе, это как бы важно для всех. Вот. Автоматический дефибриллятор в, например, там, Европе, в некоторых странах США, если не ошибаюсь, на Украине, в Грузии, кстати, вот, он законодательно прописан как возможный способ. То, что любой прохожий может его применять. Запросто. Вот. Они там располагаются в местах массового скопления людей. То есть, это разнообразные торговые центры, вокзалы, аэропорты. Да, да, да. То есть, много людей. Шанс на то, что кто-то начнет там внезапно умирать выше. Вот, вот у тебя там есть автоматический дефибриллятор. В Европе, в Америке это уже достаточно давно. И там по аэропорту идешь, там прям огромная стрелка нарисована. Написано там АНД. Вот. Все. Бегом туда. Умирать можно по-разному. Итог более-менее очевиден. Вот. Нужно разделять понятие там, клиническая смерть, так называемая, и биологическая смерть. Клиническая смерть это некий такой переходный этап между состоянием жизни и состоянием смерти. То есть, вроде бы у нас уже остановилось дыхание, у нас остановилась полностью работа сердца, у нас нету притока крови к мозгу, мозг тоже начинает немножечко этому всему удивляться. Но это состояние условно обратимое. То есть, в определенном проценте случаев человека можно вернуть обратно в состояние жизни. Биологическая смерть – это когда уже все. Вот. Случилась остановка кровообращения. Прошло в стандартных условиях от 5 до 7 минут. Головной мозг, ну и остальные клетки не получают необходимый им для жизни кислород и питательные вещества и начинают отмирать. Вот. Ну, и отмирание головного мозга закономерно приводит к тому, что что-то там не делай, ничего не получится. Да, так вот, клиническая смерть может протекать через разные механизмы остановки кровообращения. Сердце может по-разному останавливаться. Бывают остановки кровообращения, которые можно восстановить нормальный ритм с помощью дефибриллятора. Бывает, которые нельзя. Вообще нормальное сердце... человеческое, ну, не только человеческое, и такая очень интересная, очень сложная штука. Там, может, кто-то там из биологии, это 9 класс, по-моему, анатомия в школе проходит. У сердца у нас 4 камер, у нас 2 круга кровообращения, но это все не суть. У сердца есть определенная проводящая система. То есть, есть нервный узел, скопление нервных клеток, которые импульсы генерируют. Как метроном с определенной частотой, он отправляет туда сигнал. Дальше по нервам и проходя через еще там нервные узлы, этот импульс распространяется по сердцу с определенной, по определенным путям. Вот, и сердце сокращается не все и сразу, а сначала у нас сокращаются предсердия, потом у нас сокращаются желудочки, потом это все расслабляется, восстанавливаются электрические потенциалы и так далее. Потом это все происходит по новой. Можно себе это представить как ну, некую там электрощитовую, и вот провода пошли. Вырубили электрощитовую, у нас электричества нет вообще нигде. Но сердце лучше, чем электрощитовая, поэтому если отключился основной у нас узел нервный, то импульс начнет генерировать другой, следующий, ниже стоящий, вот. Но он тоже начнет генерировать похуже, но сердце хоть как-то будет работать. Он не справился, еще хуже будет и так далее, и так далее. Иногда в сердце появляется, ну это называется патологический очаг возбуждения, то есть когда импульс начинает генерировать не тот, кто должен. Вот. Ну, это как можно представить себе короткое замыкание, сидит какой-нибудь Вася и там проводом по проводу стучит. Понятно, что это серьезнейшим образом нарушает работу сердца. И как это себе визуально можно представить? Это сердце, которое бьется в судорогах неравномерно, абсолютно вот как-то непонятно как, не сокращаясь и не выталкивая из себя кровь. Соответственно, по большому счету движения сердца какие-то есть, но кровообращения у человека никакого нет. Клиническая смерть. И вот как раз для того, чтобы с этим справиться, используются дефибрилляторы. Несмотря на широко распространенное мнение о том, что дефибриллятор сердце запускает за счет электрического разряда, тормозит. Наоборот, он вообще подавляет электрическую активность всю, напрочь.
То есть, если она работает неправильно, а она неправильно, то он все отрубит.
Он отрубит все. Вот. А дальше с помощью как раз вот этого вот базовых реанимационных мероприятий, вот этого закрытого массажа сердца и так далее, есть возможность восстановить нормальный кровоток и после этого восстановить нормальную работу сердца с нормальной генерацией импульсов.
То есть, сначала присек,
сначала жахнул, потом качать.
А потом давай его оживлять, да?
Да, именно так. Есть определенная статистика. Понятно, что если в какой-то стране используются автоматические дефибрилляторы, их ввели, люди начали их использовать, можно посчитать, а вообще насколько это все помогает. И, собственно, это все посчитали. Во-первых, посчитали, как часто используется. В ЕС, то, что я прочитал, порядка 28% всего лишь. То есть, они очень на это они расстраиваются и говорят, что всего в 28% случаев используется автоматический дефибриллятор, хотя, может быть, можно было бы и больше. Но часть случается таких смертей в аэропортах, а часть случается дома.
А это, извини, перебью, то есть 28% дали положительный результат или просто?
Нет, просто использовали. Использовали вообще. Вот. С положительным результатом все не так очевидно. Примерно 4%, от 4 до 10% выживаемость при клинической смерти без помощи очевидцев вообще. Ну, то есть, вот вызвали скорую помощь. Скорая приехала быстро. Вот, потому что если приехал через 10 минут, смысла уже никакого. Приехала быстро, приехала там меньше 5 минут, начали проводить реанимационные мероприятия, и вот из этих вот всех с клинической смертью выживет примерно от 4 до 10%. Вот, при этом часть из них выживет, относительно неплохо, вот, а у части из этих выживших будет напрочь отсутствовать функции головного мозга, то есть это будет лежачий инвалид, который будет являться обузой и для своих близких, и для государства, и вообще... Возможно, для самого себя, но зачастую не очень это осознают. Вот такие инвалиды. Если очевидцы начинают проводить просто базовые реанимационные мероприятия без использования автоматического дефибриллятора, то шансы увеличиваются с 10 до 15%. Ну, то есть, уже плюс 5% – это уже, в принципе, очень даже неплохо. Вот. Если используется автоматический дефибриллятор, то тут сложно. То есть, все считают по-разному, но от 25 до 74% успешности, 74% людей в смерти, в состоянии клинической смерти, возвращаются к состоянию жизни. Вот, это очень круто. То есть, так было, от 4 до 10, пускай 10% даже мы сравним. 10 и 25, да, это в 2,5 раза. А если сравнить 4 и 74, то тут вообще огромный зазор.
Если речь идет про родного дедушку или бабушку, то там вообще все по-другому считается.
Да.
Тут
да.
Не дали выжить, а здесь оживили, обратно вернули. Ну, полезнейший аппарат.
С дедушками и бабушками это да, но еще есть мамы и папы. Не все умирают по достижении 110 лет, к сожалению. И умирают и молодые в том числе. И у молодых происходит остановка кровообращения. Кстати, например, спортсмены. Вот там хоккеист, вот играл в хоккей, тут был относительно недавно. Играл в хоккей и умер. Вот. А почему умер? Что случилось? Вот, скорее всего, остановка кровообращения через нарушение ритма. Мы, к сожалению, я, к сожалению, не знаю, я думаю, что кто-то знает.
Да.
Вот. Я не знаю, я просто не особо следил за этим с непосредственно случаем, но нередко случается это со спортсменами. Нередко у молодых достаточно людей есть хронические заболевания, в том числе хронические заболевания сердца, но не обязательно. Вот. Сейчас, в принципе, пандемия, когда тяжелейшим заболеванием болеет огромное количество людей. То же самое. Пожалуйста, почему невозможна клиническая смерть? Возможно, абсолютно. Пришлю табличку по выживаемости. Вот. зависимость длительности реанимационных мероприятий и выживаемости. Вот. То есть, если применили автоматический дефибриллятор в первую минуту, то там около 100% прям выживаемость, великолепно все. Вот. Если применили через 15 минут только, то там уже смысла в нем практически никакого.
Ну, это вообще, слушай, в первую минуту это надо, во-первых, упасть в обморок прямо под этим.
Это надо прямо под дефибриллятором упасть, да. Тут же прибежал второй человек, который знает, как им пользоваться, и воспользовался.
Успеет содрать с тебя одежду, всем намазать и сжахнуть, это ж непросто.
Там даже мазать не надо.
Не надо уже? Нет,
там просто налепить, снять одежду и налепить. Вот. Обязательно покажу, как это все выглядит. Ага. Есть табличка на тему того, что если там через 30 минут, ну, то есть через 30 минут внезапно произошло все-таки восстановление, проводили все эти 30 минут мероприятия, все правильно проводили, но не восстанавливалось, и через 30 минут произошло восстановление сердечной деятельности, то вот это вот количество примерно 1,5%, ну, там 1,4%, если не ошибаюсь, процента всего лишь выживают, и где-то менее 0,5% остаются с более-менее сохранной головой. Вот.
То есть, если надолго сердце остановилось, то мозгу нехорошие вещи.
К сожалению, все наши действия они не очень хорошо замещают работу сердца. Вот. Они замещают ее в какой-то мере. Вот. Понятно, что если это долго лежащий, тяжело больной человек, то, скорее всего, реанимационные мероприятия будут неуспешны, ну, потому что у него уже нет ресурсов организма для восстановления. Если это молодой, спортивный, внезапно получивший какую-то, я не знаю, травму, не травму, остановку кровообращения, шансов значительно больше. Ресурсов больше у организма, ресурсов на поддержание своей работы. Вот. А если он внезапно замерз в сугробе, то еще лучше, потому что при переохлаждении снижается потребность клеток в кислороде. И, если не ошибаюсь, у Александровской больницы, у нас в Петербурге рекорд, 4,5 часа реанимационных мероприятий. Вот.
Когда-то это была больница, куда всех алкоголиков свозили.
Ну, сейчас по районам всех свозят. Там тоже определенное удачное стечение обстоятельств. Если я не ошибаюсь, это кто-то из больницы вышел, накатил и на территории больницы в сугробе уснул просто. Обнаружили не сразу. Но 4,5 часа реанимационных мероприятий человек остался еще с более-менее сохранной головой. То есть, своими ногами ушел из больницы, выписался. Это очень круто. Понятно, что 4,5 часа его никто вручную не качал. Есть приборы, которые это делают за тебя. Вот, я его не притащил и не притащу.
Это все-таки вот. Да?
Они есть и в больницах, они есть и на скорой помощи Санкт-Петербурга, Москвы. Я думаю, что в крупных городах они появляются. Вот. И прибор прям очень хорош, но опять же, если возвращаться к рекомендациям 2021 года, ему отводится некое такое вторичное положение, то есть, типа, делайте руками. Вот. В скорой он прямо нужен, потому что вручную качать во время движения машины нельзя. Это небезопасно, и просто при резком торможении и ты убьешься, и этот умрет. Вот. Поэтому, если есть такой прибор, они, к сожалению, не на всех бригадах, но появляются все больше и больше. Есть такой прибор, надели, запустили, поехали в больницу. Вот. Есть еще более крутые приборы, которые полностью заменяют работу сердца и легких. Вот. Аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации. Вот.
Про них у нас кресло массажное стоит. Тогда же оно тебя там непрерывно хватает, отпускает.
Да?
Хотя, казалось бы, не медицинский прибор.
Да. Вот. Ну и, собственно, переходя, наверное, к дефибрилляторам. Я уже показывал вот этого парня. Это наружный дефибриллятор. Сейчас я его откупорю, он тут у меня в чехольчике. И как себя Питер Шулер убивал.
Так.
Ну, такая вот, да, маленькая штуковинка.
Немецкий?
Вот. Этот немецкий, да. Этот, это достаточно старый дефибриллятор. Он в 2011 году произведен.
10 лет.
Да, да. Но, по сути, 10 лет он хранился, не использовался, ну, потому что для профессионалов он не очень актуален, а для непрофессионалов у нас, к сожалению, нет законодательной базы соответствующей пока что. Вот.
Для того, чтобы развешивать на вокзалах, в аэропортах.
Да, да, да. И у меня еще с собой есть вот такое, а вот это вот уже прямо то, с чем я работаю. Этот парень тоже старый, он 2013 года, если не ошибаюсь. Вот. И это уже сильно видавший виды. Вот. Дефибриллятор, он, к сожалению, может немножечко уже сбоить. Вот. Но зато у меня была возможность его взять.
Угу.
Вот. Собственно, чем они отличаются? Скорая помощь и больницы, то есть профессионалы, обученные люди, работают вот с этим. И я полностью управляю всем процессом. То есть, я ему говорю, когда делать, что делать, я его полностью программирую. У него здесь вот открывается так вот крышечка, там еще всякие кнопочки,
угу.
Вот, со всякими аббревиатурами. И это относительно простая модель. То есть, у него есть возможность только регистрации сердечного ритма, и есть возможность провести дефибрилляцию.
Угу.
Он еще может проводить стимуляцию сердца электрическими токами. Вот. Но все на этом. Более продвинутые, более там, по комплектации богатые модели, то есть это уже так называемый дефибриллятор-монитор.
Угу.
То есть, он оценивает полностью все параметры жизнедеятельности пациента, там, и манжета с измерением артериального давления, и определение насыщения кислородом крови, пульсоксиметр,
ага.
И определение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Есть модели, которые измеряют так называемое инвазивное артериальное давление. То есть, мы можем померить манжетой,
угу.
неинвазивно, не проводя инвазию в пациента, а можем взять катетер, поставить ему в артерию, подключить трубочку, вот, и мерить прямо вообще в артерии.
Чудеса технологий.
Да. С этим дефибриллятором, да, ну, он классический прям, да.
Мы его теряем.
Бздынь. У него еще здесь есть классно. Детские. Вот. Правда, за все время моей работы мне детские, по-моему, я один раз ими пользовался. Ну, уже больше не надо было. Дети немножко по-другому умирают. Вот. Но
многофункциональность.
Да. Да, но он это умеет. Если мы заглянем внутрь, я что, у него батарейку выну, чтобы он громко на нас не кричал.
Батарейка серьезная.
Да, а она еще, помимо того, что она серьезная, она еще вставляется только вот в одном положении. Вот угу, так вот ее угу, уже угу. не воткнуть. То есть, сделано...
Абсолютно правильно.
Сделано, да, для, ну, совсем дураков. Они обычно имеют какой-то порт для зарядки снаружи. То есть, они могут висеть на стене и параллельно заряжаться. Вот, там в шкафчике стоит, сняли с зарядки. Вот. Ну, как эти разнообразные бесконтактные уже появляются у Apple. Все эти компьютеры заряжаются бесконтактными, вот, телефоны и так далее. Вот. Если его открыть и посмотреть, то вот эти вот электроды, которые вот такие вот на рабочем моем дефибрилляторе, у него вот такие вот липкие электроды, они просто наклеиваются. И внутри у него две лампочки и одна кнопочка. И угу. больше нету ничего. Вот. Этот дефибриллятор полностью сам оценивает все происходящее и полностью сам заменяет меня. То есть, он управляет процессом.
Угу.
Вот. И в случае...
Ну, то есть, наклеиваем электроды, он сразу да. узрит частоту да. сердечных сокращений, да. правильное, неправильное.
Он сразу подумает, нужно ли вот, бить током.
Гражданина.
Гражданин, вдруг не нужно.
Да.
Он оценит, что у него бить. Там с ритмом. Вот, и если не нужно бить, то он не будет да. бить. Вот, он даже ты там хоть наужимайся на эту кнопку, он тебе просто этого не даст сделать.
То есть, вот это вот. Запихивание проводов в рот, как в Breaking Bad.
Не получится.
Не сработает.
Чисто...
Надо было идти к розетке,
да,
а
да.
не на унитазе сидеть.
Да, 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 да. Чисто теоретически. Ну, там несколько ошибок. Во-первых, когда ты его открываешь, я вставлю батарейку, потом
да,
покажу.
Он орет. Да.
Он орет просто дико. Вот. И он все голосовые команды, он полностью управляет процессом, давая тебе подсказки, что нужно делать, когда нужно делать, включает метроном и так далее. Вот. Он тебе говорит, когда нужно убрать руки, что типа я оцениваю ритм, уберите руки, а все хорошо с ритмом, продолжайте закрытый массаж, включает метроном и так далее. Все, посмотрим, поразвлекаемся. Вот. В Breaking Bad он вообще ничего не говорил. Он там только запищал при наборе энергии и жахнул.
Покорно.
Да. Во-вторых, да, то, что он, в принципе, выдал из себя какой-то разряд, он так не может, он не умеет так. Вот этот может. Вот. Вот этим я могу кого угодно, когда хочу, взять и стукнуть.
Привести в чувство.
Да. Просто иногда дефибрилляция используется не только на пациентах в клинической смерти, но и на живых при разнообразных нарушениях ритма, меньшими токами. Это называется не дефибрилляция, а электроимпульсная терапия. Ну, чаще так называют. Вот. Она тоже используется. И для этого используются вот эти приборы, потому что я выбираю энергию, я выбираю там режим, так далее, так далее, так далее. Пум, восстановили нормальный ритм, все хорошо. Вот, сердце нормально себе работает.
Вот я еще, с твоего позволения, еще раз подчеркну, что он не заводит сердце, а глушит.
Глушит,
останавливает.
Напрочь.
Да, если неправильный ритм сердечный, то он сердце выключит, а руками уже и массажом запускают обратно.
Да, да, да. Собственно, вопрос, опять же, про цену, сколько оно стоит. Вот этот я вчера заглянул в Гугле, посмотрел, он уже не производится. Вот, то есть, он уже снят с производства, у них уже есть новые модели. Вот этот стоит порядка 50 тысяч рублей. Новый на eBay можно прикупить. Вот. Вот этот вот новый...
Баксов 700-800, да, грубо говоря.
Ну, грубо, да. Вот этот новый стоит порядка 800 тысяч, вот в такой комплектации. Вот.
Десятку евро.
Да.
Хороший.
Дефибриллятор, с которым, ну, дефибриллятор, с которым вот мы сейчас работаем, который у нас на оснащении стоит, стоит 1 200 000, 1 300 000, примерно вот такие вот, такой диапазон цен. Он умеет уже чуть побольше, он умеет давление мерить, там пульсоксиметр в нем есть, но... Вот такая цена.
Да,
современные...
У нас делают, не делают?
Нет. Вот эти делают, вот эти делают. Ага, вот. Ага. А, вот эти новые порядка 100 тысяч рублей, по-моему, 100, 150, 200. У нас сейчас выпускают, уже выпускают три компании отечественные. Можно заказать, купить. Вот. А, отечественные выпускают ну, аналогичные вот такие приборы. Они стоят дешевле, 250 тысяч, например, стоит этот Axion DKI.
Хорошая разница.
Разница хорошая, но машина бесовская. Вот. Там есть несколько решений, которые ну просто я как-то раз с ним столкнувшись. Что происходит вообще? Вот. Но он работает, в принципе, с ним можно работать. То есть, это не так, что он там вообще не работает, все сломалось, ничего не видно. С ним можно работать, он просто не настолько удобный, не настолько компактный. Он, ну, и стоит он при этом не миллион, а 250 тысяч, 270, по-моему.
Для меня всегда загадка. Лучший способ творчества – это воровство у других авторов. Что мешает-то? И при этом, я бы заметил, вот еще и опасно, вот если специалисты на них десятилетиями работают, то подавать им что-то, а это гораздо лучше, но работает не так, чтобы все путались. Зачем?
Ну, не знаю.
Странное
решение. По-моему, да, своровать.
Да.
В данном случае своровать, это прям вот
только
то,
людей
что
спасать
надо.
Будешь, да.
Вот. И людей спасать, может цену поднять опять же. Вот, из денег заработать. И людей спас, и денег заработал. Ну, хорошо же. Вот. Почему у нас, почему в Европах вот эти вот везде висят, а у нас нигде не висят? Вот, как-то не странно. Дело в том, что у нас есть определенные приказы и законы. Вот. Есть приказ Министерства здравоохранения 477Н. Вот. В котором есть перечень состояний, при которых прохожий может оказывать какую-то помощь, и перечень мероприятий, которые он может при этом делать. То есть, там, например, написано, что при необходимости можно кого-то там из машины вытаскивать на ДТП. Вот. При том, что да, все расскажут, что не вытаскивай его, это нельзя. Это можно делать, но в определенных обстоятельствах. Кому интересно, может, я думаю, что зайти на этот гарант, там вообще в полном варианте выложен, можно
почитать. Я бы, с твоего позволения, гражданам пояснил, что вытаскивая кого-нибудь там со сломанным позвоночником, перебитой шеей и прочее, ты его можешь убить.
Определенно.
А за это уголовная ответственность, и поэтому изумление везде висят, а у нас не висят, ну, давайте с другой стороны зайдем. А вот гражданин возьмет, и это хорошо, что прибор вот этот не даст тебе ничего сделать. А если бы у тебя там была волшебная кнопка, и ты бы всех током шибал. Запросто можно подвести человека, стукнуть его, он упадет, а ты его забьешь током до смерти.
Можно. Тут вопрос... как это, закон доброго самаритянина, вот, с какой целью ты это делал, то есть, ты вот его знал и хотел убить, так может точно. Быть, вот.
Граждане на это с такой стороны не смотрят никогда, напрасно.
Или ты его не знал, и ты хотел помочь, ты просто вот как мог, так и помогал, вот, ну, он из-за твоих действий умер, но не потому, что ты его убивал, потому что ты по-другому не умеешь и не можешь. Вот, понятно, что если человек весь там переломанный, сидит в машине, вот, но живой, наверное, лучше дождаться все-таки скорую помощь. Вот, да, и попытаться его там не двигать по максимуму, там, остановить кровотечение, может быть. Если человек в клинической смерти весь переломанный сидит за рулем, то это просто, ну, переломанный, он и переломанный. Вот, вытаскивай и вперед, качай. Вот, потому что от того, что ты ему ухудшишь его состояние, усилишь ему переломы, сместишь отломки и так далее, он уже в клинической смерти. Ну, вот, ему осталось примерно 5 минут до состояния биологической смерти, то есть вообще все.
Угу.
Он больше не оживет никогда. Поэтому нету, вообще в принципе нету противопоказаний для проведения закрытого массажа сердца человеку в клинической смерти.
Опасно. Это у тебя ничего есть опыт, нет. Ты понимаешь, что это такое.
Да.
А я вижу, что он в обморок упал, а взял его и стукать
вот
начал.
Для специально, для непрофессионалов. Вот. Ну, мы к этому вернемся обязательно. Ага. У меня тут еще всяких электрических штук и проводов много. Дело в том, что у нас в перечне вот этих вот мероприятий, которые может проводить очевидец, и я, например, не находясь на работе. Вот, я точно такой же очевидец, как и все остальные. Есть сердечно-легочная реанимация, базовая сердечно-легочная реанимация. Вот. Там нету использования автоматического дефибриллятора, к сожалению. Поэтому его использовать прохожим на законодательном уровне нельзя. Вот. Даже если он у тебя вдруг внезапно лежит в рюкзаке. Если ты человека спасешь с помощью дефибриллятора у себя в рюкзаке, то ты молодец, наверное, к себе никаких претензий не будет, скорее всего. Вот. Но если ты его не спасешь, ну, опять же, дальше просто тебя будут по-всяческому мучить и говорить, что вот по вот этому вот приказу это не соответствует твоим мероприятиям, а почему ты так делал.
Угу.
Вот. Просто объяснять замучаешься. Вот. Я думаю, что рано или поздно ты объяснишь, вот, все подозрения с тебя снимут, но объяснять ты действительно замучаешься. Вот. Что интересно, и почему я, собственно, со всем вот этим вот пришел, и про Breaking Bad и так далее, мы движемся в сторону светлого будущего.
Uh-huh.
Вот. Не так давно во втором чтении приняли законопроект, вносящий как раз поправки. Вот. То есть, предложили внести поправки, что разрешить использовать автоматические дефибрилляторы. Вот. Всем очевидцам, вообще всем гражданам. Законопроект только вносит поправки, не определяет, кто их должен закупать, где они должны храниться. Это дальше они подразумевают, что займутся профильные комитеты. Но использовать будет можно. И, по всей видимости, когда это можно будет использовать на законодательном уровне, они начнут появляться.
Угу.
То есть, будут разработаны какие-то нормы, а сколько вот должно там, вот торговый центр, там 100 тысяч в день человек приходит, а сколько у нас там должно их висеть, а где они должны висеть. Вот, они должны висеть закрытые в кладовке или они должны висеть там на проходе. Вот. Их можно вешать на проходе, то есть сейчас современно начинают там встраивать всякие там GPS, например, вот, который отслеживает, где он вообще находится.
Uh-huh.
Вот, они там могут начинать орать громко, когда их снимают с зарядки, вот, что их сняли вообще. То есть понятно, что привлекает внимание, может, тебе еще кто-то поможет, а может, его украсть решил. Поэтому за тобой сразу все будут пристально следить, куда ты побежал.
Ну, это, наверное, как это, как молотки в автобусах, в трамваях, которыми надо бить стекла в случае аварии. Что-то я не замечаю желающих бить стекла в свободную минуту. Ну, так и тут, наверное,
ну,
когда
и
надо,
они,
снимешь.
Да, молотки есть, и они висят.
Да,
то же самое здесь. А во-вторых, его, ну, куда ты его продашь?
Ну, может, батарейка полезная. Ну,
да, ну,
слушай,
его стоит 50, ну, пускай 50 тысяч. За 50 тысяч можно же получить нормально себе так несколько лет.
Да.
Вот. А помимо этого ты совершил общественно опасное деяние.
У меня чемпион был за 50 рублей 3 года получил. Нормально.
Ну, вот и зачем? За батарейку.
Воровство, если ты не пароходами воруешь, оно невыгодное, в общем.
Да, да. За батарейку получить срок неинтересно. Продавать его кому-то, а кому ты его продашь. Я подозреваю, что эти все закупки идут, ну, будут идти через определенные там юрлицы или государственные структуры. Соответственно, у них у всех есть серийный номер, у них у всех может быть вшит, например, номер. Это можно, я думаю, сделать запросто. Вот как в телефонах, у каждого телефона есть имей. Вот. И у каждого телефона индивидуальный. Поэтому, ну, продашь ты его хорошо на электронные запчасти. Там запчастей, ну, на 1000 рублей, а украл ты на 50.
Статья хорошая, да.
Так что нету смысла. Давайте, наверное, поиграемся со всеми этими бесовскими машинками. У меня есть еще такая вот одна.
Что делает?
Вот эта штука, по сути, из себя представляет пациента. Вот. То есть, этот вот монитор, у него есть провода, как при обычной, вот как на кардиограмму все приходят, к ним лепят разнообразное количество проводов. Вот к этой коробочке лепятся провода вот сюда. Вот они специально здесь подрисованы по цветам. Вот. И она может из себя выдавать разнообразные ритмы сердца. Да? То есть мы ее сейчас включим. Включим этот. Вот. Сейчас будет там по-всяческому. О, начал показывать. Начал показывать кардиограмму. Примерно так выглядит нормальная кардиограмма. Вот, которую не надо бить током. Ни при каких условиях. Сейчас его немножечко в сторону подвину. Вот. Но при этом... Показывает? Еще?
Показывает. Да.
Но при этом на этом приборе я, допустим, могу взять, набрать энергию. Давайте сейчас немножко наберем. Давайте вот так. 100 джоулей, например. Его зарядить и радостно жахнуть. Он еще здесь включает принтер и печатает, что тут вообще происходило.
Разряд произведен неправильно.
Да, потому что никому не присоединен. Но чисто теоретически жахнуть я могу. Присоединить кому угодно. Вот, даже на нормальный ритм. Вот.
Опасный прибор, да.
Вот этим прибором, да, можно людей убивать, а можно лечить. Ну, как и многим
как другим.
Любое лекарство, да, является и ядом, и лекарством. Вопрос в дозировке.
А что так еще делает? Так, вот это хороший ритм сердечный.
А вот это вот, например, непосредственно тот ритм, который нужно бить электричеством.
То есть, вот эти очевидные пики сердечных сокращений пропадают. Да. А это как называется?
Это называется фибрилляция желудочков. Поэтому прибор называется дефибриллятор.
Мерцательный.
Нет. Мерцательная? Нет, мерцательная она выглядит... Ну,
180
вот.
Ударов.
Мерцательная вот так вот должна выглядеть. Ну, да,
ну, то есть,
о, похоже.
Сердечные сокращения есть, но очень часто идут. Да,
да. Да. Ну, мерцательная аритмия – это фибрилляция предсердий.
Ага.
Вот, то есть, когда предсердия там как-то вот так вот делают, бьется, и периодически импульс проводится на желудочки. А основное, то, что вот выталкивает в кровоток, это желудочки. Они основную нагрузку выдают. Вот.
И
вот так вот выглядит
безумный под 180.
Да, мерцательная аритмия. И она тоже лечится дефибриллятором.
Ага.
Вот. Но этот с ней справляться не будет. Только вот такой вот. Вот. Ага. Только в руках профессионала по определенным показаниям и так далее, и так далее. Там очень много всяких вот таких вот моментов, вот, про которые я знаю, а всем остальным знать про это не обязательно. Вот у нас ненормальный ритм.
Угу.
Вот. И мы его, в принципе, можно даже его попробовать вот этим вот жахнуть и посмотреть, как он будет. Вот этот провод, что я сейчас прикрепляю, это вместо вот этих вот утюгов, вместо вот этих вот, мы сейчас подключим вот эту вот коробочку. Ее можно бить током. Вот. Она может из себя всевозможные разные интересности выдавать. Вот мы, допустим, там выбрали, не знаю, энергию. Так.
200.
Да. Может, 360 джоулей максимум.
Разряд.
Вот он разрядился.
О!
Вот, и вот пошел относительно нормальный ритм. То есть, вот так вот это работает. Вот. Не всегда после дефибрилляции начинается сразу нормальный ритм. Я просто включил сейчас на коробочке. Вот. Чаще все происходит немножечко по-другому или сильно по-другому.
А срабатывает это с одного раза или надо два, а может быть три?
Может, можно больше.
Сколько?
Нету предела. Пока не разрядится.
Организм сколько выдерживает?
Организм выдерживает, да. Понятно, что любой разряд электрического тока в организм вызывает определенные повреждения. Поэтому обычно дефибрилляция начинается не с максимально возможного тока, вот, да, а с определенного, то есть для взрослого человека там, 200 джоулей, вот, и дальше на повышение идет, максимально 360 джоулей. Вот, если он на 200 джоулей, ему этого хватит, вот, и через это у него ритм восстановится, хорошо. Не восстановится, следующий разряд будет посильнее, следующий посильнее, и дальше раз в 2 минуты он будет получать в себя, пока не восстановит нормальный ритм, пока фибрилляция у него не пропадет.
При этом что-нибудь соображает? Нет, он без сознания?
Нет, пациент без сознания, у него нет нормального кровообращения в головном мозге. А, соответственно, у него нет сознания и осознавания того, что происходит. То есть, какие-то базовые, совсем базовые функции мозга сохраняются. То есть, могут быть, допустим, нерегулярные единичные вдохи, там, 3 раза в минуту. Они совсем неадекватные ни по глубине, ни по частоте, ни в ритм и так далее. 3 раза в минуту дышать тяжеловато. Вот. У него могут там появляться реакции зрачков на свет. Вот. Но не более того. То есть, он не понимает, он не осознает. Понятно, что если взять там здорового человека, жахнуть таким разрядом, будет больно очень. Вот. И поэтому, когда мы лечим разнообразные нарушения ритма дефибриллятором у человека живого, не в клинической смерти, он перед этим получает обезболивание, причем достаточно сильное, то есть наркотические обезболивающие препараты. Наркоманом от этого не станет, но обезболивают сильно. Вот, потому что действительно это очень сильно больно.
Я представляю.
Вот.
А следы на теле остаются какие-нибудь?
Следы, да, остаются, но не такие, как, допустим, только в розетке. То есть, если засунуть 2 пальца в розетку, там определенно останутся ожоги электрические. Вот, прям такие там точечные, метки или еще больше. Вот. От этого остаются, но чаще в виде покраснений вместе наложения электродов. Вот. Если гелем смазать, то улучшается контакт. Вот. Гель у нас есть где-то. Есть
тоже в наличии, да?
Да. Ну, там обычный электропроводящий гель. Такая вот штучка.
Позвольте взглянуть.
Конечно. Вот.
Обращаю внимание, продукция компании Гельтек. Мы с ней дружим. Высокой вязкости бесцветный гель для ультразвуковых исследований и терапии.
Ну, там полезно. Туда в этот в ультразвуковой налит электропроводящий, потому что ультразвуковой закончился, электропроводящий мы налили. Улучшается контакт, улучшается прилегание электродов к коже, а, соответственно, уменьшается возможность ожогов. Ну, покраснение остается, но не сильно, и это не сильно приводит к каким-то там серьезным последствиям. То есть, это не те ожоги, которые надо будет потом лечить. Вот. Но понятно, что при таких энергиях, при таких разрядах повреждения все равно будут. И повреждения в том числе нервных волокон, и проводящей системы сердца и так далее. Но пациент уже в клинической смерти.
Да.
Ну,
тут можешь попробовать.
Ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Вот. С вот этими электродами. У меня есть вскрытые. Вот они вот такие вот. Они липкие. К ним приходят провода.
На них прямо нарисовано, куда их.
Да, на них прямо нарисовано, куда их лепить. Один лепится сюда, один лепится сюда. Наоборот. Перепутал. Да. Вот так вот. Вот. Они уже с этой стороны с гелем. То есть, не надо их ничем смазывать, вообще ничего. Просто оторвал пленку, нашлепнул. Вот. И все, и дефибриллятор будет работать. Их можно применять как с этим, ну, с этим только их можно применять. Эти не бывают вот с такими вот, автоматически не бывают. Только липкие электроды, одноразовые. К этому можно приделать липкий электрод, в определенных ситуациях это лучше. Вот. Иногда используются именно они. Но чаще многоразовые, потому что они многоразовые.
Удобнее, да.
Да. И что, давайте попробуем, что нам машинка скажет. Вот эта вот бесовская. У нас этот аппарат останется, чтобы показывать, что там происходит с кардиограммой. Я его включу, будет работать. Вот. А вот эта машинка нам будет дефибриллятором служить. Включаем. Ну и представим, что у нас там нарушение ритма сердца. Да, пошло, пошло. Вот. Делаем так. Собственно, все, батарейка подключена. Вот его сняли, вот его притащили, вот его открыли. И он начал вот так вот активно гореть разнообразными огоньками.
Следуйте указаниям прибора. Вызовите скорую помощь. Если пациент без сознания и наблюдается нарушение дыхания, освободите грудь пациента от одежды и наложите электроды. Наклейте электроды на грудь.
Собственно, вот мы представим, что мы к нему
подключили. Наклейте электроды на грудь.
Наклеили.
Не прикасайтесь к пациенту. Идет анализ ритма сердца.
То есть он сам анализирует сейчас, он сам думает, что там происходит, он находит вот этот...
Рекомендуется разряд. Не прикасайтесь к пациенту.
Жахнуть.
Идет подготовка к разряду. Не прикасайтесь к пациенту. Нажмите кнопку разряда.
Только после этого он сработает.
Угу. Разряд произведен.
Выполнили разряд.
Пациента снова можно касаться.
И вот он у нас.
Начать реанимацию.
Здесь.
Попеременно производить 30 нажатий на грудную клетку и 2 вдоха.
То есть, собственно, он выполнил разряд. Он дал все инструкции. Вот. И включил метроном с частотой, как раз с которой нужно проводить мероприятие. Вот. Сейчас мы его еще разок выключим и попробуем его включить в другой ритм. Допустим, нормальный ритм сердца. Вот у нас будет просто нормальный отображается. Представим, что мы подключаем человека, который там в сознании или без сознания, но с работающим сердцем. Вот. Сейчас все то же самое будет по кругу.
Подключите. Следуйте указаниям прибора. Вызовите скорую помощь. Если пациент без сознания и наблюдается нарушение дыхания, освободите грудь пациента от одежды и наложите электроды. Наклейте электроды на грудь. Так. Не прикасайтесь к пациенту. Идет анализ ритма сердца.
Вот он сейчас думает, опять же, читает, что там с ритмом сердца. Вот.
Разряд не рекомендуется. Пациента снова можно касаться. Начать реанимацию. Попеременно производить 30 нажатий на грудную клетку и 2 вдоха.
И дальше можно просто хоть вот ужаться на эту кнопку. Угу. Не сделает ровным счетом ничего. Вот. А Питер Шулер себя электричеством все-таки жахнул. Дальше он будет полностью руководить процессом. Вот. Он будет говорить, когда... То есть, раз в 2 минуты нужно оценивать ритм сердца. Он будет говорить, что, типа, уберите руки. Ну, как вот в самом начале он начинает. Уберите руки, не прикасайтесь к пациенту. Идет анализ. Он проанализирует опять. Если нормальный... Ну, если ритм, который не подлежит дефибрилляции, вот, он не будет проводить. Если он оценит, что надо электричеством все-таки ударить... Электричеством будет бить. Вот. Но он не сработает, пока ты не нажал кнопку. Вот. То есть, если он считает, что нужно провести дефибрилляцию, он ее не выполнит, пока ты не нажал кнопку. Если он считает, что не нужно проводить дефибрилляцию, то ты, хоть унажимайся, он вообще ничего не сделает. Вот. Он рассчитан на обывателя и на все происходящее вокруг. Вот.
На общение с типичным избирателем, да.
Вот. Поэтому в плане безопасности...
Ну, я вот, кстати, извини, перебью. Вот замечательная дверка на приборе, в которой 3 прорези, которые дают доступ ровно к 3 кнопкам, которые нужны. Запарка, суета, трясущиеся руки.
Да.
Раз, и попал строго туда, куда надо, а внутри гораздо больше. Да. Так и тут не надо ничего нажимать.
Да. Не надо думать. Не надо думать. Бери и качай. В чем плюс? Во-первых, в такой стрессовой ситуации люди, само собой, забудут и все
конечно,
свои конспекты, конечно, и все, чему учили на ОБЖ, и все, чему учили, может быть, и не на ОБЖ. И я вас уверяю, что часть людей с медицинским образованием тоже не вспомнит, чему их учили, хотя всех учили и там, кому-то показывали это все на манекенах и давали потренироваться. Потому что какой-нибудь, понятно, реаниматолог, который с этим периодически сталкивается, вот, метроном не нужен, потому что в голове примерно частота, глубина и так далее, это все оттренировано, и все это умеют. Какой-нибудь другой специалист, который не работает с этими пациентами и сталкивается с клинической смертью, дай бог, один раз за всю свою практику, понятно, что не вспомнит даже. Ну вот, как это делать и как проводить. Вот такие подсказки и голосовые подсказки очень желательно. Они помогают тебе просто все, давай, управляй мной, я буду делать то, что ты говоришь. Угу. Это значительно проще. Вот. То же самое, это почему мы сделали свою программу вот, для телефона. То же самое включает метроном и полностью рассказывает, что делать вообще пошагово, вспоминая за тебя, что надо вот сейчас вот надо адреналин вводить. А вот сейчас приготовьтесь оценивать ритм. Вот. А вот если надо, то разряд вот такой-то энергии и так далее, и так далее, и так далее.
Почему а адреналин еще? Куда? Прямо в сердце?
Не.
Ударить 3 раза? А нет, блин! Тоже, кстати, хороший пример, как люди, нервничая, себя ведут.
Да, да. Ну, сейчас адреналин в сердце уже не вводят.
Ну, вот, и тогда, наверное, не очень часто такое бывало.
Если я не ошибаюсь, в инструкции к адреналину это еще прописано, что его можно вводить внутрисердечно. Но в протоколах по оказанию реанимационных, по проведению реанимационных мероприятий уже внутрисердечно его нету. То есть, введение в вену и все.
Я когда-то по молодости интересовался восточной медициной. Есть такой тибетский трактат Джудши, где там иглоукалывание уходит. Там меня поразило. Оно там в псевдостихах, как иглы в сердце втыкать. Видите, акупунктура, что сердце колышется, как занавеска, надо там войти в ритм туда-сюда, я только пот утирал. Кошмар. Даже представить невозможно.
Жуткие, в сердце чем-то тыкать. Жуткие люди вообще.
Да.
Не, в сердце вот так вот тыкать страшно. Вот, это же в работающее сердце чем-то ткнуть. На самом деле, очень интересно есть, у нас, к сожалению, этого в протоколах нету, а лондонская вертолетная служба, у них есть протокол на тему травматической остановки сердца при травме непосредственно сердца.
Угу.
Вот, да, то есть, это, например, там, ножевое ранение, огнестрельное ранение, там, серьезнейшее ДТП с повреждением сердца. У них на вертолете работает либо реаниматолог и парамедик, ну, угу, по сути, фельдшер наш, да, либо два реаниматолога, там, в зависимости от того, какой сегодня день, сколько сегодня доступных кадров. Вот, прилетает вертолет, они определяют показания. Доктор считает, что все надо, вот, что мы прям попали вот туда, куда надо. Всеми реанимационными мероприятиями, кроме сердца, начинает заниматься парамедик. Вот, то есть, все там дыхание искусственное, всякое вливание адреналинов, инфузии и так далее, и так далее. Доктор делает следующее. Вскрывает грудную клетку. Вот, так вот. Ножницами. Вот. Под грудной клеткой у нас сердце. Рядышком достаточно к поверхности. Вскрывает там сердце в такой, в капсуле. Вот. Перикард. В сумке в такой, по сути. Вот. Вскрывает перикард, достает оттуда тромб, через край зашивает дырку, вот, и начинает его вручную качать. И вот со всем вот этим вот продолжающимися мероприятиями они летят в больницу. И у них какая-то бешеная выживаемость просто.
Какой опыт у людей, чтобы такое делать?
Обалдеть. Серьезный. Серьезный. На самом деле, реанимационные мероприятия, даже продвинутые реанимационные мероприятия. То есть, мы можем говорить про базовые реанимационные мероприятия. Это то, что делают вообще вот все, что могут все делать. Вот. Остальные называются либо расширенные реанимационные мероприятия, либо это называется квалифицированное поддержание жизни. Ну, в зависимости от литературы и от перевода, это называют по-разному немножко. Даже расширенные реанимационные мероприятия – это один из самых простых протоколов в медицине, как мне кажется. То есть, ну, вот просто он тупой. Там ничего делать. Там у тебя есть три действия. Там ударить током, не ударить током, качать, вот, и как-то с дыханием справиться. Ну, еще вводить адреналин, не забывать там раз в 3-5 минут. Вот. Понятно, что там есть какие-то всевозможные мелкие дополнения. И, там, а вот при гипотермии надо так, а вот у беременных надо так, а вот у этих надо так, а вот у этих надо так. Но по большому счету, это чисто запомнить, это очень простой протокол. Вот. Его делать физически тяжело, потому что вот это вот качание там, в течение какого-то количества времени, это просто физически устанешь. Как вообще проводить реанимационные мероприятия? Вот. И как понять, когда надо вот этот вот прибор сдернуть со стены и бежать там, к пациенту радостно наклеивать на него все эти электроды? Для необученных, я сейчас сразу так ограничу круг. Вот. Мы сейчас говорим про необученных непрофессионалов. Вот. Если вдруг кто-то из медицинских работников смотрит этот выпуск, я думаю, что кто-то смотрит, это не для вас. Вот. Это для всех остальных. Ну, потому что сейчас начнут рассказывать, вот у нас еще адреналин есть. Есть, у нас много есть чего интересного, но базовые реанимационные мероприятия – это не про вас практически всегда. Зачем мы это проводим? Мы это делаем для того, чтобы человека из состояния смерти вернуть в состояние жизни. С какой-то долей успешности. Может быть, это будет неуспешно, но так шансы увеличиваются. В плане помощи посторонним, тут уже, к сожалению, личное дело каждого. То есть, да, сейчас пытаются подвести все под то, что каждый гражданин России обязан. Вот. Но, по большому счету, ловить тебя никто не будет. Вот. Ты можешь пройти мимо и ощущать себя после этого как-то. кто-то будет нормально себя ощущать, а кто-то не очень. Вот. Но если ты поучаствовал, ты дал шанс человеку к спасению. Вот. А помимо того, что ты дал шанс ему, мы же помним про то, что у части пациентов мозг все-таки умрет. Вот. Но у него же есть почки, у него есть печень, вот, которую можно из него изъять, например.
И помочь другим.
И помочь, да, еще не одному, а нескольким. Вот, значительно улучшив их жизнь, вот, и дав им больше шансов. Вот, например, у нас сейчас в Первом медицинском еще, по-моему, проходит эта бесплатная акция.
Отдай почку или что?
Не-не-не, там очень интересная ситуация. Есть аппарат, называется аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации. По сути, если очень примитивно говорить, это насос, который может гнать через себя жидкость, например, кровь. Угу. Вот. У этого насоса, помимо того, что там насос качает кровь, у него есть огромная мембрана, вот, которая жидкость сюда не пропускает, но кислород в жидкость пропускает. Вот. Насос может гнать кровь, мембрана замещает легкие. Вот. И если мы воткнем два катетера в пациента, по одному будем кровь забирать, а по второму ему обратно ее возвращать, угу, то, по сути, мы получаем сердце с легкими вместе. Угу. Которые стоят снаружи. Вот. Аппаратик небольшой. Вот. Аппаратик дорогой, и расходные материалы к нему дорогие. Там вот коробка с одноразовыми расходными материалами, ты ее открыл, 400 тысяч сразу. Вот. Но для пациента это бесплатно. И у них была вот такая-то бесплатная акция для населения. Скорая помощь привозили, то есть там понятно, что как в ближайшую больницу в состоянии клинической смерти привозят вообще всех подряд. Mm-hmm. Вот. Но под эту программу попадали определенные категории граждан. Понятно, что там человек, который хронически больной, там, с огромным количеством заболеваний в 99 лет, ну, наверное, нет. То есть ему будут проводить все расширенные реанимационные мероприятия, но до ЭКМО у него вряд ли дойдет. Вот. А пациент молодой, там, если не ошибаюсь, я могу ошибаться, сейчас не помню, по-моему, до 60 лет. Ну, относительно молодые. Угу. Вот. Там еще несколько критериев. По прибытии их сразу подключали к этому аппарату. Вот. И уже после подключения оценивали, а что там с мозгом. Вот. Если есть какие-то электрические потенциалы, ну, то есть мы снимаем энцефалограмму, да, и смотрим, а что там происходит. Вот. Если мозг из себя хоть что-то выдает, то значит мозг живой. Вот. Значит, у них включался протокол спасения жизни человека, вот этого конкретного. Вот. И они его всячески пытались оживить. Вот. Если мозг не живой и никаких там потенциалов нету, вот, то это потенциальный донор. То есть, его точно так же поддерживали до момента изъятия у него органов. По сути, смерть головного мозга – это смерть человека. Вот, и это все законодательно, все прописано. А так как мы все автоматически доноры, вот,
по нашему законодательству.
Да, да, по нашему законодательству. Я считаю, что это прекрасно.
Да.
Единственный способ жить после смерти – это донорство. Вот. Так как мы все автоматические доноры, то изъятие органов, если они подходят для пересадки, вот, и пересадка – это прекрасно. Вот. То есть, ну, пациент, к сожалению, не выжил, но другие пациенты выживут благодаря ему. Итак, возвращаясь к тому, как проводить базовое реанимационное мероприятие. Угу. Во-первых, первое, что во всех, по-моему, протоколах есть – это личная безопасность. То есть, нужно обезопасить прежде всего себя. Если вдруг там электрика бьет в электрощитовое, там, держать за два провода, его колбасит вовсю, не надо залезать и пытаться его там руками схватить и оттуда вытащить. Понятно, что лучше ему не становится с каждой секундой, вот, но иметь два трупа сразу,
да,
как-то, наверное, не очень. Вот. Какую еще ситуацию можно представить? Там какой-нибудь, я не знаю, обвал, частично обвал здания, когда там здание может рухнуть в любой момент, а ты вот прямо здесь будешь проводить. Нет. Сделай как-нибудь так, чтобы было безопасно прежде всего тебе. Понятно, что у нас есть там МЧС, которые тоже очень сильно заботятся о своей безопасности и правильно делают. Вот. Но они с этим умеют хотя бы работать. Вот. Они знают, чего делать, и как оттуда вытащить его, и вот что вот здесь вот безопасно, здесь проводить можно. И
чтобы не засыпало тебя вместе с ним.
Да, да. Ладно, тебя там бригаду к черту засыпет, завалит. Вот. Вот это все будет хорошо. Поэтому, прежде всего, это личная безопасность. Второе – это определение наличия сознания. Вот. У пациента, то есть упал человек, вот, лежит, Достаточно его встряхнуть и спросить, как вас зовут. Вот. Если он как-то на это реагирует, у него есть какой-то уровень сознания. Если он на это не реагирует никак, он расслабленный, как тряпка лежит, вот, не открывает глаза, никакой речевой продукции, никаких движений вообще, сознания у него явно нет. Следующее – оценить наличие дыхания. Дышит, не дышит. Вот. Для этого рекомендуется, правда, открыть дыхательные пути, потому что если мы просто расслабленного человека положим на спину, вот, то язык просто по своей тяжестью сместится и немножечко ему дыхательные пути перекроет. А для открытия дыхательных путей достаточно нажать на подбородок и голову разогнуть. Этого более чем достаточно. Вот. И дальше послушать. А вот поднести ухо, послушать. Вот, дышит, не дышит. Помимо этого, мы будем ощущать, если он дышит, потому что воздух теплый выдыхается. А во-вторых, мы будем смотреть на грудную клетку и смотреть, поднимается она или нет. Если у человека нет сознания, если у человека отсутствует дыхание или какие-то единичные, нерегулярные, неглубокие подвздохи, все, на этом можно начинать уже реанимационное мероприятие. Для непрофессионалов определение пульса, наличие сердцебиения, вообще это в протокол не включается. Во-первых, это отнимает слишком много времени. Вот. Пытаются вспомнить, где найти, пытаются найти не там. Иногда в стрессе, ну, за счет того, что человек испытывает сильнейший стресс, вот, у него понятно, что сердце свое начинает колотить как бешено. Вот, и если вы попробуете там, по лестнице пробежаться пару этажей, а потом так у стола попробовать поискать пульс, вы почувствуете. Вот, правда, вы почувствуете свой капиллярный пульс. Вот, но можно неправильно интерпретировать, что у человека пульс есть, а на самом деле его нет. Вот, поэтому для непрофессионалов этот момент исключен. А во-вторых, если проводить вот эти вот реанимационные мероприятия просто человеку, который потерял сознание, ну, вдруг вы ошиблись. Вдруг он просто потерял сознание и лежит. Максимум, что вы сделаете, вы сломаете ему ребра. Вот. Все. То есть, это не приведет к каким-то серьезнейшим последствиям. То есть, вы его, как это сказать, чисто в теории убить можно. Убить можно лопатой обычной. Вот. Но очень вряд ли. Лопата есть у всех, а от лопат умирают единицы. Вот так и тут. Я не так давно был свидетелем, как бабушки вот примерно в такой ситуации проводили, ну, то есть, оценили, расценили, что она в состоянии клинической смерти, проводили ей реанимационное мероприятие. Оказалось, что бабушка просто потеряла сознание. Вот. Ей за 80 лет уже. Вот. Ну, и к моменту нашего прибытия бабушка улыбалась, у нее все было хорошо, она хлопала глазами и говорила, ну, что-то в груди болит что-то. Ну, потому что ребра у нее сломаны теперь. Вот. Но это, с моей точки зрения, абсолютно правильное действие непрофессионала. А молодого, если бабушка в 80 с чем-то лет это все спокойно, ну, относительно спокойно переносит, вот, то молодой организм перенесет это значительно лучше и проще. При этом у молодых реже ребра ломаются. И чем моложе, и чем меньше, да, еще эластичные, гибкие и так далее. То есть, если взять, допустим, ребенка.
Здесь грудные.
Они вот где как бывает. Там по-разному. Если взять, например, ребенка до года, вот, убрать из него все органы из грудной клетки, то можно ему грудину до позвоночника спокойно прожать, не сломав ни одного ребра, при этом у них очень эластичные ребра. Вот. У взрослых так, конечно, не получится. Чем взрослее, тем больше ребер будет сломано. Вот. Но, опять же, эластичный – хорошо. Дальше что? Опять же, во всех протоколах и в базовой, и в расширенной, и так далее, позвать на помощь. Вот. В случае непрофессионала это вызов скорой помощи. И дефибриллятор про это активно голосом говорит: вызовите скорую помощь. Удобно, если вокруг вас кто-то еще есть. То есть попросить их вызвать скорую помощь. Пускай звонит. Причем желательно обращаться к конкретному человеку, если толпа людей, вот, и вы никого не знаете, и вот там ты в красной куртке. Вызывай скорую помощь, потому что иначе либо все начнут звонить, либо никто не начнет звонить.
По какому телефону нынче вызывают скорую помощь?
103. 103, да, с мобильного телефона и 03 с городского. Вот. Можно позвонить через 112, но на 112 вы попадаете в службу 112, которая потом там переводит это уже дальше на 103 и так далее. С мобильного телефона 103 на территории всей страны спокойно вызывается скорая помощь. Желательно, чтобы телефон либо кто-то дублировал диспетчера, либо вообще телефон на громкую связь включили. Вот. Потому что, опять же, в таких ситуациях помощь диспетчера очень важна. То есть, если диспетчер понимает, что там уже что-то все совсем не то, он примерно, вот как этот прибор, будет тебя пошагово инструктировать. А сделайте это, а сделайте это, а оцените это, а начинайте и так далее. Вот. И помощь, то есть ассистированная диспетчером реанимационного мероприятия более успешна.
Угу,
ну, потому что он знает, что делать, а вы нет.
Да.
Вот, а он подскажет. Ну, и опять же, да, вызов скорой помощи, которая уже приедет со всевозможными приборами разнообразными.
Да.
Вот, обученным персоналом, да, и будет активно спасать. Дальше что нужно сделать? То есть, мы определили, что у нас пациент нуждается в реанимационных мероприятиях, мы позвали на помощь. Вот, дальше начинаем проводить компрессии грудной клетки, сжимать активно и так далее. И попутно отправляем кого-нибудь за дефибриллятором, если он есть. Ну, в последних рекомендациях прям прописано, что отправьте кого-нибудь за дефибриллятором. Вот, понятно, что у нас пока некуда и незачем.
Да.
Вот, но будут появляться, и я думаю, что к этому будут приходить.
Есть ли какие-нибудь способы давления на грудную клетку, чтобы ребра не поломать? Или
способов давления, да, есть. У меня с собой есть Анна.
Анна, прекрасно.
Манекен-полутруп, да. Помимо того, что Анна прекрасна, Анна как раз рассчитана на то, что на ней будут тренироваться реанимационные мероприятия выполнять. Вот. Есть очень... Я не знаю, насколько это правдивая история. Вот. Почему она Анна и почему у нее такое лицо? Это история о том, что давным-давно во Франции на берегу одной из рек была найдена утопленница. Говорят, очень красивая. Там в интернетах даже можно фотографии найти. Вот. Говорят, чертовски просто красивая девушка, но никто, собственно, не знал, кто она, откуда она, почему она утопилась, вообще, что она там делает. Вот. И так и не узнал. Назвали условно Анна, пускай будет. Вот. А когда компания, то есть, вот этот манекен производит компания Лейердал, не наша, к сожалению, они когда начали производить свои манекены как раз для тренировок медиков и не только медиков, взяли с нее, слепили лицо, вот, ну, по там, фотографиям, я так понимаю, восстановили, вот, чтобы манекен, вот, во-первых, ну, он такой, она относительная красотка,
да.
Конечно, вот, но что делать. И назвали ее Анна, чтобы вот меньше было таких вот умерших красивых девушек. Вот. И чтобы человек, который тренировался на манекене, мог себе представить конкретного человека и прям...
Красотку спасал бы гораздо энергичнее.
Да, думаю, да, да, да.
Но голову ей не надо поворачивать, да? Голова должна при проведении мероприятий...
Да, голова должна... Ну, мы сейчас все покажем. Вот. Во-первых, надо определиться, я сейчас устану над ней. Как стоять и где пациент должен лежать? Пациент при проведении реанимационных мероприятий должен лежать на жесткой ровной поверхности.
Вот. Условно, не... на полу.
Да, 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 можно на полу. Я, к сожалению, ввиду антуража не буду забираться на стол вот, и вставать ягодицами к камере. Но представим, что она условно на полу. Человек, который оказывает помощь, встает рядом на коленке. Вот. Удобнее всего стоять на коленках. На корточках неустойчиво, неудобно, лежа вообще ничего не сделаешь, стоя спина отвалится напрочь, ну и руками не все достанут стоя до пола. Вот, поэтому рядом на коленках с любой стороны, с этой без разницы. Руки куда укладываются? Руки укладываются примерно на середину грудной клетки, то есть если вот у нас грудная клетка условно отсюда вот до сюда, вот у нас здесь ребрышки, да, идут, вот середина вот здесь вот, вот здесь вот, вот. Ребра укладываются, помимо того, что в середину вот этого расстояния, еще прям по центру, то есть, по сути, на грудину, вот сюда. Вот. Ну, у Анны здесь такое уже протертое местечко.
От частого употребления.
Да, да. Анна не просто так, вот, Анна рабочий инструмент. Во-первых, давление сюда должно приходиться не пальцами, а на основание ладони. Да? То есть, одна рука укладывается, ну, мне удобнее левую, кому-то удобнее правую, без разницы, какую вниз. Основание ладони укладывается в это место. Вторая рука укладывается сверху, пальчики вот так вот. Вот. Локти прямо. И дальше начинаются реанимационные мероприятия. Она включилась? Включилась, молодец. Вот. Реанимационные мероприятия проводятся не руками, не еще как-то. Руки прямые и вот всем корпусом.
Тяжело.
Собственно, это глубина. Да, то есть, вот так вот недостаточно. Вот так вот, в самый раз. Вот. Это про вдохи. А, нет, это про частоту. А это про вдохи. Вот. С какой, да, с какой частотой это все проводить? Частота должна быть примерно 100-120 в минуту. Есть классный ролик на Ютубе, он тоже есть, в русской озвучке, с Винни Джонсом. Называется «Сердечно-легочная реанимация. Это просто». Прекрасно отснятый, прекрасно сделанный ролик. И Винни Джонс там прям показывает, вот там, находишь, вот где у него там суверен, висит посередине груди, поставил руки, руки в замок, вот, и начинай просто качать. Как раз в ритме «Stayin' Alive». А это получается примерно 100-120 минут.
Да.
Вот. Если есть автоматический дефибриллятор, то он как раз включит метроном, и под этот метроном качать проще. Вот. Ну и получается, если 100-120 минут, то это примерно вот так вот.
Фильм
вот так вот качать
надо, да.
Полчаса, ну это...
Устанешь.
Устанешь. По поводу, как открыть дыхательные пути. Вот. Можно просто разогнуть голову, и этого уже достаточно. Вот. Дыхание можно, ну, так как у непрофессионала нету каких-то специальных устройств, у нас есть аппараты искусственной вентиляции, всевозможные трубочки, которые мы можем засунуть в пациента, у прохожего таких устройств нету, и понятно, что не будет.
А как же взять булавку, проколоть язык к нижней губе?
Нет, этого делать не надо. Можно проводить искусственное дыхание двумя способами, рот в рот или рот в нос. При этом по одному из исследований рот в нос эффективнее. Вот. Да, рот в рот. Закрываете нос, разгибаете голову и, собственно, рот в рот дыхание. Рот в нос, все то же самое, только наоборот. Закрываете рот, вот, и в нос
дыхание. Надо тряпочку какую-нибудь прокладывать, вот. или не надо?
Ну, посторонним, да. Желательно какую-нибудь тряпочку проложить.
Носовой платок,
вот.
Салфетка.
В автоматическом дефибрилляторе крышечки, здесь вот, если обратили внимание, есть еще вот такие вот вкладыши.
Угу.
Вот, точнее, вкладыш один, а на нем две штуки. Вот это бритва. Вот. Бритвой, если вдруг очень пушистый человек, его можно побрить.
О-о-о.
Вот, да, здесь нарисовано, что аккуратненько вот это. А вот это как раз лицевая вот эта вот масочка.
Угу.
Вот. Компактная складная, она прям закрывает, и можно спокойно себе дышать. То есть, вас не наплюют. У нее, по сути, этот... полиэтиленовая такая круглая штука, посередине фильтр обычный. Вот. То есть, в вас не полетит ни слюни, в вас не полетит никакая мокрота, вот, и так далее. С компрессиями вроде как разобрались. Частота примерно 100-120 минут, а это примерно 2 раза в секунду. Вот. Ну, секунду себе в голове представить может каждый. Чаще проводить компрессии неэффективно, потому что сердце не успевает наполниться кровью для того, чтобы вы при очередном сжатии из него что-то выдавили. Реже не обеспечивает достаточный кровоток. Вот. Поэтому вот этот промежуток самый наиболее эффективный. Вот. Автоматический дефибриллятор включит для этого метроном, чтобы вас скорректировать как-то по частоте. Компрессии и вдохи. 30 компрессий, 2 вдоха. Опять же, он будет подсказывать. Вот. Он будет ту-ту-ту-ту-ту, 30 раз считает, выполните 2 вдоха, скажет словами. В рекомендациях есть такая сноска, что если человек не обучен выполнять искусственное дыхание, прохожий, вот, не умеет, не знает и не понимает, как это делать, то его можно не выполнять. Считается, что в первые минуты можно без этого обойтись, потому что в крови есть еще какое-то количество кислорода. То есть, человек же до этого дышал. Вот. Еще какое-то количество кислорода есть. Вторая причина, сжимая грудную клетку, проводя компрессии, мы сжимаем не только сердце, мы сжимаем и легкие. Отпускаем, соответственно, позволяем выполнить какой-то вдох. Условный, неэффективный, но с частотой 100-120 минут. Вот. Поэтому в первое время это не хуже. Это рекомендовано только для непрофессионалов. Вот. Обученный человек должен выполнять все как надо. проводим компрессии, руки, когда мы даем грудной клетке расправиться, мы не отрываем, то есть, вот как положили, так и погнали. Вот, ну, сползло у вас, да, понятно, переставьте. Вот, но надо давать грудной клетке, во-первых, полностью расправиться под своей просто эластичностью. Вот, но при этом руки не убирать. Вот, не убирать, не поднимать, не хлопать его, ничего. Вот. И примерно раз в 2 минуты, либо примерно раз в 5 циклов, при возможности меняться хотя бы, если есть кто-то еще.
Потому что тяжело. Это физически тяжело.
Помимо этого, да, раз в 2 минуты надо оценивать, что происходит с человеком вообще. Вдруг он у вас ожил. Вот. Дефибриллятор будет раз в 2 минуты сам предлагать оценить ритм. Он вам скажет, что уберите руки, не трогайте пациента. Идет оценка ритма. Вот. При необходимости еще и током долбанет. Когда, ну, вдруг у нас появились дефибрилляторы, да, у нас они появятся в итоге рано или поздно. Когда дефибриллятор принесли, все, дальше следуйте полностью голосовым командам. Больше ничего не надо думать, не надо вспоминать. Он вам все расскажет и подскажет. Вот. Если он, правда, заряжен, хранился в нормальных условиях и так далее. Вот. Когда можно остановиться? Либо это восстановление сердечной деятельности. Вот. Пациент начал шевелиться, пациент начал как-то дышать. Понятно, что он очень вряд ли сразу придет в сознание. Есть так называемая постреанимационная болезнь или постреанимационный синдром. Мозг перенес серьезнейшую недостаточность кислородную. Сердце точно так же очень сильно удивлялось тому, что происходит. Вот. Все остальные органы тоже. Понятно, что после того, как кровообращение восстановилось, ну, не сразу все будет хорошо, то есть человек не вскачет и не скажет, о, что случилось-то. Вот. Он будет какое-то время с относительно угнетенным сознанием, но если он начал сам адекватно дышать, можно прекратить. Вот. Второе для непрофессионалов – это если вы устали. То есть, это прямо в рекомендациях 2021 года написано, что ну, если вы устали и все, и больше не можете, ну, все, значит, на этом. Вы сделали все, что могли. Вот. Если вдруг произошло восстановление сердечной деятельности до того, как приехала там, скорая помощь или подоспела другая какая-то к вам квалифицированная помощь, вот, нужно человека уложить в устойчивое боковое положение. Я думаю, что я фотки пришлю, как надо положить. Ну, по большому счету, просто на бок. Одну ногу согнуть, одну руку под голову подсунуть, вот, чтобы он и лицом вниз не переворачивался, и на спину не заваливался. Вот. Так не надо ему дыхательные пути открывать, не придется держать ему все время. Если будет рвота, то он с меньшей вероятностью будет ее вдыхать в легкие, соответственно, не будет у него потом проблем с легкими. Вот. Ну и опять же, так лежать поудобнее.
Вот, а если вдохнет в легкие, что при этом делают? Промывают как-то или что? Или
да, само вылезет? Там, нет, само оттуда не вылезет. Берут бронхоскоп. Вот. Ну, это если в больнице, да? Да. То есть, во-первых, оттуда все аспиратором, ну, это отсос, то, что называется, примитивно. Вот, оттуда все, что можно, просто высасывают. Вот, устанавливается трубка в трахею. Вот, туда сначала отсосом прошлись. Вот, а потом бронхоскоп, это вот то, что ФГДС, то, что вот камеру глотать, вот, только немножечко другой и в легкие. Вот, залезает до какого-то уровня, он долезет, вот ему что-то можно убрать, отмыть. Вот, а дальше лечить пневмонию аспирационную.
Ох, непросто.
Вот, потому что все будет. Вот. Ну и, собственно, вот на этом базовое реанимационное мероприятие и все и закончится. Есть сайт вот, Европейского совета по реанимации, у них есть свой сайт. Вот, erc.org, по-моему, если я не ошибаюсь. Но если в гугле забить Европейский совет по реанимации, ну, он точно вылезет в первой раздаче. У них есть рекомендации, guidelines по-английски. Пока что на английском есть, на русском нет. Вот. Можно зайти, скачать, посмотреть. Там прям картинками, инфографикой это все нарисовано. Доступно просто. Кто знает английский, прямо вот
да и кто не вперед. Знает, понятно.
Да. Да и кто не знает. Ну, там, да, там нарисовано. Нарисовано в простых картинках, как делать и что делать. Вот. Есть огромное количество курсов, сейчас, по-моему, во всех более-менее крупных городах есть курсы оказания первой помощи, потому что определенные категории граждан обязаны их проходить. Да, например, это сотрудники полиции, школьные учителя, вообще, в принципе, преподаватели, любые вузовские, школьные, там, колледжи и так далее, они обязаны, их обязаны обучать. Вот. И они должны иметь определенный подтверждающий Сертификат.
Сертификаты, да.
Да. Вот. Поэтому такие курсы первой помощи есть во многих городах. И зачастую они не так дорого стоят, чтобы не сходить. И там дадут, вот, например, Анну или любой другой манекен, дадут с ним упражняться, покажут, как делать правильно, покажут твои ошибки, расскажут тебе. Вот, ты за все это заплатишь денег, вот, и через год забудешь.
Ну, я замечу, оно сильно полезнее, например, чем жрать водку. Можно сходить, поучиться, получить полезные жизненные навыки, а не именно полезные. У граждан ориентиров просто в башке нет и приоритетов, чего в первую очередь в жизни надо знать и уметь.
Ну, если ты регулярно жрешь водку в больших количествах, то зачастую это будет просто повод выпить еще раз, поменем,
да.
Вот, так далее. Поэтому, да, приоритеты, конечно, немножечко у кого-то съехавшие, а у кого-то нет. Вот, есть, например... Если я не ошибаюсь, разнообразные добровольные, ну, вот спасательные, добровольные, спасательные отряды, добровольные всевозможные организации, они проводят бесплатно. Они тебе никакой, скорее всего, сертификат не дадут. Но показать и рассказать за бесплатно могут.
В общем-то, люди, которые от всего от этого далеки, как правило, и не представляют, сколько вокруг людей, которым плохо и которые нуждаются в непосредственной помощи. В общем-то, наверное, полезно людям помогать.
Полезно. На обсуждении в Думе вот, предлагали докладчику налепить на себя электроды липкие вот, и показать,
а
что...
Он
сказал, что как бы не тот формат немножечко. Вот. Но я подозреваю, что в Государственной Думе все распакует, начнет на себя лепить. Ну чушь ведь. Вот. Немножко не про то собрались обсуждать. Но у меня же есть электроны, у меня есть приборы, у меня есть я. Налепим?
Давай. Звучит тревожная музыка.
Да. Он сейчас будет нам громко говорить.
Следуйте указаниям прибора. Вызовите скорую помощь. Если пациент без сознания и наблюдается нарушение дыхания, освободите грудь пациента от одежды и наложите электроды.
Не будем
наклейте сильно... электроды на грудь.
Сильно не будем освобождать.
Да? Домашние порно не забанили.
Да, я
сейчас... Наклейте электроды на грудь.
Один
под
есть.
Футболочку один наклеили.
Наклейте электроды на грудь.
Так этот на боку должен быть, а да. Тот на левом.
Наклейте электроды на грудь. Да. Не прикасайтесь к пациенту. Идет анализ ритма сердца.
Вот он начал анализировать меня.
Разряд не рекомендуется.
Вот так.
Пациента снова можно касаться.
Вот, можно
начать реанимацию.
Касаться,
попеременно
дальше...
производить 30 нажатий на грудную клетку и 2 вдоха.
Можно даже кнопочку понажимать.
Не берет.
Не, ну то есть меня убить этим невозможно.
Ага.
Вот.
Только в сериале Breaking Bad.
Только в сериале Breaking Bad. Ну и как видите, он достаточно... Громкий
теперь
парень.
Теперь произведите 2 вдоха.
Он дошел до вдохов.
Угу,
угу. Вот. Через 2
произведите
минуты...
30 нажатий на грудную клетку.
Через 2 минуты он опять затребует убрать руки и оценить ритм.
Не, ну, громко, понятно.
Да, да. При том, что прибор не отечественный, а говорит на русском.
Вот.
Да, все ясно и понятно. Так что... Штука эта крайне полезная.
Но будем надеяться, там это в Думе-то есть все-таки кто-то, кто заботится о гражданах.
Придет, да,
нормальный
да,
закон да. Повесят везде. А мы уже будем подготовлены. Спасибо, Дмитрий, за полезную науку.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич, за уделенное время.
Занимайтесь здоровьем собственным и здоровьем окружающих. Это полезно, в отличие от водки. Спасибо.
Спасибо.
На сегодня все.